В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Спасибо большое за ваше внимание к нашему радио, нашей передаче и ваши вопросы. Первый вопрос к нам в студию сегодня прислала наша радиослушательница из Нижней Салды. От чего возникает шум в голове? У меня это бывает, особенно по вечерам, и пока не усну, не проходит. Уважаемые радиослушатели, симптом шум в голове – симптом, который фактически может говорить о самых разных патологических состояниях, разных заболеваниях. Если говорить о наиболее распространенных заболеваниях, это остеохондроз шейного отдела позвоночника, это атеросклероз сосудов головного мозга, артериальная гипертензия, анемия, то есть снижение гемоглобина, вегетососудистая дистония, которая чаще встречается в молодом возрасте. Это может быть метаболические эндокринные расстройства, такие как сахарный диабет, заболевания щитовидной железы. Целая группа заболеваний, связанных с поражением и нарушением работы слухового анализатора. Могут быть психологические и психические нарушения, тревога, депрессия, ряд неврологических заболеваний и доброкачественный, и злокачественный характера, и очаговые изменения головного мозга. Поэтому, безусловно, достаточно затруднительно самостоятельно поставить диагноз, но вместе с тем из наиболее распространенных заболеваний, конечно же, чаще всего остеохондроз может приводить к этому состоянию. Напомню, что остеохондроз – это дистрофическое заболевание, оно проявляется, или суть его, правильнее сказать, в том, что с возрастом происходит снижение высоты шейных межпозвонковых дисков в результате того, что они теряют свою эластичность из-за возрастных изменений. Не только возрастные изменения, к сожалению, этому способствуют, но и малоподвижный образ жизни, повышение нагрузок на шею, длительное пребывание в статическом положении, когда человек работает за компьютером, в офисе. В общем, современный образ жизни, к сожалению, очень сильно предрасполагает к этому заболеванию. Многие специалисты вообще говорят, что остеохондроз – это расплата человека за прямохождение. Все и ряд других факторов приводит к нарушению эластичности, снижению высоты дисков, как мы это поняли. Остеохондроз прогрессивно увеличивается с возрастом, хотя в последнее время наблюдается, что он все больше и больше молодеет и очень часто встречается у людей в возрасте 35-40 лет по многим тем причинам, которые мы выше с вами сказали, и образ жизни, повышенные нагрузки на шейный отдел позвоночника. Сам по себе остеохондроз создает предпосылки для нарушения кровообращения некоторых структур головного мозга, так как, собственно, вот в позвонках шейных проходит позвоночная артерия, и при тех или иных процессах, сопровождающихся остеохондроз, может возникать процессы его так называемого рефлекторного сужения, спазма. Это снижает питание некоторых структур головного мозга. Вместе с тем, подозревать шум в голове, который часто возникает на фоне остеохондроза, помогает ряд дополнительных симптомов. Это хруст в шее, локальные боли в шее, отдающие в затылок, головокружение, скованность движения, напряжение мышц. Это все дополнительно врачом изучается. Вторая причина, которая конкурирует с остеохондрозом по частоте распространенности с возрастом, это атеросклероз и артериальная гипертензия. При атеросклерозе происходит сужение сосудов, как мы с вами знаем, за счет того, что образуется атеросклеротическая бляшка. Это, в свою очередь, напрямую приводит к нарушению тока крови, к нарушению питания структур головного мозга, структур и слухового анализатора в том числе. Для шума в голове, сочетающегося с атеросклерозом и с гипертонической болезнью, как правило, характерны помимо шума еще и симптомы головной боли, повышенной утомляемости, сам факт повышения артериального давления, который фиксируется у человека при изменении артериального давления. К ведущим причинам также следует отнести и анемию, то есть снижение концентрации гемоглобина в крови, которая, к сожалению, встречается достаточно часто. Наиболее часто встречается железодефицитная анемия, когда у человека те или иные причины приводят к недостатку железа в организме, или он мало железа получает, или у него повышенный расход железа, или нарушение всасывания железа. Это приводит к тому, что не формируется гемоглобин в эритроцитах. Или вторая по частоте причина – это B12 или фолиево-дефицитная анемия, когда у человека при заболеваниях желудка не всасывается витамин B12, или фолиево-дефицитная анемия, когда у человека в результате некоторых ограничений в питании поступление фолиевой кислоты ограничено, или расход фолиевой кислоты при тех или иных заболеваниях увеличивается у человека. Достаточно просто узнать те или иные дефициты в организме. Нужно сдать анализ на уровень железа крови, уровень витамина В12, уровень фолиевой кислоты. Это позволяет врачу определить дефицит этих факторов, если у человека выявлена анемия как таковая. Сам факт анемии устанавливается при общем анализе крови. То есть это самый точный метод и простой метод определения снижения концентрации гемоглобина. Но из симптомов анемию, как правило, сопровождает еще повышенная утомляемость, приступы головокружения, снижение аппетита. Если есть дефицит железа, то это может быть сухость кожи и выпадение волос. Вегетососудистая дистония – очень частое состояние, приводящее к симптому шуму в голове, в основном в молодом возрасте. Хоть нет такого диагноза вегетососудистая дистония, но это состояние, которое имеет и подтверждено объективной картиной, очень часто встречается и имеет право на обсуждение в медицинской среде. Как правило, вегетососудистая дистония – это следствие какого-то другого заболевания или функциональных отклонений в нервной системе у человека, связанных с тревогой, с депрессией или перенесенное какое-то вирусное заболевание, ряд других причин как таковых. Но особенностью шума в голове при вегетососудистой дистонии является то, что у человека, как правило, сниженное артериальное давление. При измерении артериального давления это легко выявляется и может быть установлена такая предполагаемая связь. Очень большая группа заболеваний – это патологии слухового анализатора. Это могут быть и серные пробки, это могут быть и заболевания среднего уха, такие как, собственно, отосклероз, нарушение подвижности мельчайших слуховых косточек, это могут быть элементы нейросенсорной тугоухости, патология, связанная с поражением одного или нескольких отделов слухового анализатора. Как правило, при этом состоянии, при этом заболевании у человека четко наблюдается еще нарушение со стороны слуха, он теряет остроту слуха, одностороннюю чаще всего. Это помогает установить причинно-следственную связь. Эндокринные заболевания также относятся к группе причин, которые могут давать шум в голове. Два основных эндокринных заболевания – это заболевания щитовидной железы всем людям, живущим в средней полосе России, обязательно нужно периодически сдавать анализ на тиреотропный гормон, то есть так называемый гормон, который определяет и показывает, насколько эффективно работает щитовидная железа. К сожалению, очень сильно во многих областях России распространен гипотиреоз, иммунные заболевания щитовидной железы, приводящие к снижению функции щитовидной железы, причем они формируются очень медленно, накапливаются. И человек приходит к заболеванию, как правило, очень после длительного периода такого вот формирования симптомов, он уже перестает забывать и перестает ощущать, как он на самом деле чувствует те или иные симптомы нарушения функции щитовидной железы, такие как слабость, утомление, недомогаемость, ну и в том числе вот этот симптом, который мы обсуждаем. Поэтому анализ на тиреотропный гормон нужно обязательно делать при различных состояниях организма, в том числе и при вот симптоме шуме в голове. И второе заболевание – это сахарный диабет, который коварно может изменять работу и нервной системы, и сосудистой системы. Поэтому анализ сахара, да, очень важно делать также периодически, даже когда человек чувствует себя нормально, а тем более при тех или иных симптомах, говорящем о расстройстве функционирования той или иной системы, в том числе и при вот симптоме, который мы с вами обсуждаем. И, безусловно, очень важно отметить еще одну очень большую группу заболеваний – это психологические расстройства, тревога, депрессия. Если человек постоянно находится в состоянии тревоги, явных или скрытых страхов, то есть переживает, что что-то произойдет, боится за будущее, то есть ему очень сложно взять под контроль свои эмоции, или человек находится в состоянии упадка сил, отсутствия интереса к жизни, то есть в депрессивном состоянии. Очень часто эти функциональные отклонения нервной системы могут вызывать симптомы в организме, в том числе и шум в голове, особенно если это дневные такие перегрузки, достаточно часто встречающиеся. И целая группа неврологических заболеваний, то есть это могут быть те или иные очаговые или другие состояния, органические заболевания нервной системы, которые сопровождаются уже более грозными симптомами, такие как внезапная рвота, судороги, нарушение координации движения, искажение речи, ряд других двигательных расстройств как таковых. В этой ситуации, конечно, неврологическое заболевание нужно исключать достаточно быстро, быстро обратиться к специалисту. Как правило, этот симптом на первичном приеме проходит обследование под наблюдением терапевта или фельдшера. Человек сдает общий анализ крови, мочу, электрокардиограмму, биохимию, флюорографию. Вот. А при дополнительном каких-то симптомах, если терапевт видит показания, пациента направляет к неврологу для того, чтобы действительно установить заболевания и вылечить его, потому что симптом – это только лишь проявление болезни. Какая болезнь, можно установить только после дообследования. Спасибо. Следующий вопрос нам задает радиослушательница из Белоярского района. Соль и сахар – вредные продукты. Об этом говорит в своей книге Поль Брек. Можно ли совсем исключить их из своего рациона? Уважаемые радиослушатели, боюсь, что это утверждение – в книге этого автора похоже на изобретение колеса, потому что о значении и роли соли и сахаров в питании человека, об этом говорится в медицинской науке очень давно, у врачей задолго до этого автора упоминалось, насколько важным является соблюдение тех или иных параметров, соблюдение этих важных таких продуктов. Дело в том, что, к сожалению, вот маркировка того или иного продукта как вредного или полезного, она всегда крайне опасна. Не существует абсолютно вредного, не существует абсолютно полезного продукта. Это очень важно понимать. То есть вот такое, знаете, черно-белое мышление в области диетологии, оно всегда обречено на неуспех. Самое главное, несет больше вреда. Когда люди пытаются какой-то продукт, так вы знаете, закрасить черный цвет и сказать, нет, я это употреблять никогда не буду, вот он вызывает какие-то там страшные заболевания. То же самое, как и продукт, который красят в белый цвет со словами, я образно говорю, что это чудесный продукт, который позволит мне вылечить и какое-то состояние заболевания. К сожалению, это путь никуда, это, в общем, полное заблуждение. По сути своей, все зависит, все совершенно четко, я думаю, хорошо понимают, от количества. В малых количествах любой продукт на самом деле является полезным, в подавляющем большинстве, естественно, если он не является ядом и токсином. Вот. В большом количестве любой, даже самый полезный продукт является всегда веществом, которое носит вред. Ну, это в общем образно. Если мы говорим о принципах, но если мы возьмем в качестве примера соль. Соль – это очень важный регулятор объема циркулирующей крови. Соль, она поддерживает жидкость в организме в определенном объеме, и она является в том числе фактором-регулятором артериального давления. Если человек не будет получать соль, то, к сожалению, это сопровождается резким снижением давления, нарушением работы желудочно-кишечного тракта и жизненно угрожающими состояниями. Это факт. Поэтому соль в организме важна и нужна. Но дело в том, что как только соли становится в организме много, она увеличивает объем циркулирующей крови, она, собственно, уже выполняет роль фактора, который способствует повышению артериального давления. И, как утверждает, и это закон, и это подтвержденный в огромном количестве исследований, Всемирная организация здравоохранения, определение употребления правильных таких вот показателей соли в организме является основополагающим фактором образа жизни для поддержания нормального артериального давления. В качестве примера. Японцы традиционно, так получилось, употребляли соль, так, не ошибиться бы, но где-то 8-10 раз больше, чем человеку в норме нужно. В норме человеку достаточно употреблять где-то порядка 5 грамм соли в сутки. Для того, чтобы все процессы были отрегулированы и работали нормально. Японцы кушали кратно больше. У японцев было значительно распространение артериальной гипертензии. У них было огромное количество инсультов. Как только медицинская система поняла эту проблему, они провели образовательные мероприятия. Японцы очень исполнительные, на самом деле, граждане. Они очень эффективно и быстро снизили употребление соли до нормы. У них в разы уменьшилось количество инсультов, других каких-то осложнений, гипертонической болезни. Только благодаря тому, что они изменили традицию питания. Ну, а какая традиция питания, многие знают. Попробуйте японские блюда. Там ведь, ну, вот в классическом варианте, это вот голая соль фактически. Да? Ну, вот у них особенности питания, особенности консервации, которые традиционно они вырабатывали, это вот так формировалось. Плюс мы должны не забывать с вами, что соль – это ведь один из усилителей вкуса. Несоленую пищу кушать непривычно современному человеку, потому что соль усиливает вкус. А почему так происходит? Ну, что организм, который формировался в природе, для того, чтобы получить соль, он искал продукты соленые, как таковые. То есть соль, она была таким ориентиром в питании. То есть выбирались соленые продукты. Но в силу того, что человек долгое время не имел, там, знаете, так вот, направо и налево источников соли, это же было ограничено. Этот поиск, он не приводил к каким-то последствиям. А сейчас, когда в магазине мы идем и легко покупаем там килограмм соли, да хоть 10 килограмм соли, да, и вот натренировав свой вкус на соленую пищу, дальше живем по принципу, чем дальше, тем больше нам нужно, потому что пресная пища уже не доставляет удовольствия, мы загоняем себя вот в эту ловушку увеличения употребления соли и прямыми путями идем к гипертонической болезни. Это вот совершенно простое объяснение и понятие как таковое. В норме, повторюсь, соли нужно 5 грамм. Если мы посмотрим на средние значения употребления соли, у нас в стране они где-то порядка 11 грамм, 10-12 грамм. То есть употребляет среднестатистический гражданин в 2 с лишним раза больше. Отсюда понятно, что большое количество проблем с давлением связаны как раз вот с этими факторами как таковыми. Беда в том, что 80%, ну если так можно сказать, скрытой соли, это соль, которая находится в продуктах, которые мы покупаем. Огромное количество продуктов, которые мы несем с вами из магазина, они уже с добавлением соли. Почему? Да потому что соль – это усилитель вкуса. Все встает на свои места. Поэтому, отвечая прямо на ваш вопрос, можно ли совсем исключить их из своего рациона, если вы живете ну, в городе или в деревне, покупаете продукты в магазине, 80% соли вы все равно будете получать из продуктов. Поэтому, если вы уберете соль со стола, организм не пострадает. Если вы живете изолированно от общества, где-нибудь так вот в лесу, да, и живете своим хозяйством, там морковка, картошка, да, там, те продукты и другие вещи, которые вы сами себе добываете, то без соли, к сожалению, долго вы не сможете там существовать. Поэтому есть такой непреложный закон людей, которые живут в тайге: соль, спички, да, ну еще что-то другое, они обязательно с собой покупают в магазине. Все остальное они могут сами себе добыть. Но спички и соль – это очень важные вещи как таковые. Главное – это мера. Главное – это мера. И вот те утверждения, которые в популярной литературе иногда даются, там, соль – это там, белая смерть, это, ну, это из области, опять же, того, что неправильно объясняет людям важность того или иного компонента в питании. Без него невозможно, без соли невозможно, без этого компонента, да, питания. Но и избыточное употребление – это большая наша такая вот беда, с которой мы живем. Что касается сахара, неоднократно напоминал, уважаемые радиослушатели, что приблизительно 100 лет назад человек употреблял кристаллического сахара в год 2 килограмма. Сейчас мы с вами кушаем кристаллического сахара 36 килограмм в год. Всего лишь за несколько поколений, а с точки зрения исторической, несколько поколений, к сожалению, это период времени, который не позволяет быстро адаптироваться к изменению. Изменения происходят сотни, тысячелетия, когда накапливаются те или иные изменения в организме, и организм может сопротивляться резким колебаниям, резким вызовом окружающей среды как таковой. А при быстрых колебаниях за 2, 3, 4 поколения те изменения, которые происходят в образе жизни, они, к сожалению, чаще всего очень негативно влияют на здоровье человека. В том числе это случилось и с сахаром. Мы увеличили, просто катастрофически увеличили количество употребляемого сахара. И явно, и скрыто. Во всех продуктах, опять же, сейчас добавляется сахар. Почему? Сахар тот же самый усилитель вкуса. Кушал ли человек сахар, да, не знаю, там 500-1000 лет назад? Да это да не было такого на самом деле. Были употребления других сладостей. Сахар человек получал из сложных растительных компонентов. И организму для того, чтобы их получить, нужно было сильно потрудиться, должна была работать микрофлора кишечника. Это были сложные углеводы, содержащие в том числе клетчатку, растительные продукты. Это изменяло работу флоры в правильном направлении в организме человека. Это регулировало работу кишечника, внутренних органов. То есть это был комплекс на самом деле изменений, которые были только на пользу организму человека. Ведь недавно генетики увидели, что по сравнению с людьми, которые жили 1000 лет назад, у нас количество микрофлоры, то есть микробов в кишечнике, которые бы перерабатывали овощи и фрукты, уменьшилось в несколько раз. Почему? Да, овощи кушать не модно, не полезно, проще скушать бутерброд там, или еще что-то легкое такое, сытное. Это все, безусловно, драматично влияет на ситуацию с употреблением сахара. Это одна из проблем, которая наблюдается во время поста. Человек отказывается, допустим, от белковой пищи, от мяса, но усиленно налегает на сахар и в чай, и сладости, и плюшечки, и другие какие-то вещи, которые, казалось бы, постные, но там сахара, конечно, огромное количество на самом деле. Поэтому нередко люди из поста выходят с удивлением: а вот я как-то даже прибавил весь это, потому что сахар – это легко усваиваемый продукт, дающий большое количество калорий на самом деле. Можно ли отказаться от сахара полностью? Можно. Если вы будете кушать фрукты и овощи, вы получите необходимое количество углеводов, к которым относится сахар, совершенно в здоровом виде, в здоровом объеме на самом деле. Получится ли это? Это очень сложный вопрос. Зависимость от сахара – это очень страшная психологическая зависимость. Я имею в виду по силе степени зависимости. Поэтому справиться с ней бывает очень и очень сложно. Спасибо. Следующий вопрос нам задает слушательница из Белоярского района. Полезно ли употреблять сырые продукты, мясной фарш и печень для желудочно-кишечного тракта? Уважаемые радиослушатели, нет, не полезно. Дело в том, что в эволюции человека, в его развитии еще с доисторических времен одним из очень важных аспектов его физического развития, других аспектов развития и безопасности в том числе, стала термическая обработка продуктов. Любой продукт содержит тот или иной компонент микробов. Безусловно, не самая частая ситуация, что это значит, болезнетворные микробы, но, к сожалению, это такая очень легкая среда для формирования состояний, опасных для жизни из-за накопления там бактериальных токсинов или размножения микроорганизмов, которые могут вызвать отравление, кишечные инфекции, ряд других состояний. Поэтому я с трудом представляю себе ситуацию в современном мире, чтобы можно было рекомендовать сырые продукты, в том числе мясной фарш и печень для человека при каком-то другом заболевании, не только желудочно-кишечного тракта. В первую очередь это опасно, еще раз повторюсь, с точки зрения инфекции, опасно с точки зрения отравления. Желудочно-кишечному тракту приходится работать просто с тройной или еще, может быть, даже большей силой нагрузки при необходимости переварить сырые продукты, потому что термическая обработка, она ведь на самом деле облегчает возможность усвоения продукта. Она ведь разрушает там многие там связи, которые ферменты организма не могут разрушить, да, поэтому термическая обработка, она увеличивает доступность и полезность, ценность на самом деле продуктов как таковых. Это я отношу, знаете, таким уже крайним мерам, может быть, каких-то пищевых, даже не знаю, крайности, опять же, повторюсь, вот эти вот такие тенденции в испытании собственного организма. Как врач, считаю, абсолютно нежелательно и не полезно. Спасибо. Следующий вопрос к нам в студию прислала Ирина Сергеевна из Екатеринбурга. Противопоказан ли пост детям? Внуку 8 лет, можно ли ему поститься с точки зрения здоровья? Уважаемая Ирина Сергеевна, уважаемый радиослушатель, позвольте мне ответить как врачу, потому что мы с вами понимаем, что, безусловно, здесь врач один из, только лишь один из небольших компонентов, к которому может прислушаться батюшка, да, при благословении на пост. И в этой ситуации, обсуждая, анализируя такую общую ситуацию, мы должны с вами понимать, что многое зависит первое, от того, занимается ли ребенок просто в школе или занимается еще и в спортивной секции. Для современных детей это, скорее всего, правило, чем исключение, да. Второе, это есть ли у него какие-то заболевания. Эти заболевания находятся в спокойном состоянии или в обострении. Есть ли у него какие-то перенесенные инфекции в недавнем прошлом, допустим, там 2 недели или месяц назад болел он простудным заболеванием, там вирусной инфекцией как таковой, делали или не делали ему операцию. А какая у него вообще история жизни, да, история заболевания, каким он родился, были или нет какие-то родовые травмы. Поэтому на самом деле определить в общем концепцию, противопоказан ли пост или не противопоказан, невозможно. Это настолько индивидуальный вопрос, который решает действительно человек, который знает этого ребенка, врач, да, имеющий хотя бы доступ к амбулаторной карте. И, безусловно, для того, чтобы ответственно ответить, важно еще и знать состояние здоровья на сегодняшний момент. Сердечно-сосудистой системы, работы почек, уровень гемоглобина, да, и другие показатели. То, что сейчас делают детям обязательно. Все дети раз в год проходят ту или иную диспансеризацию, да, сдают общий анализ крови, мочи, флюорографию, электрокардиограмму. А если ребенок занимается спортивной секцией, так он вообще проходит в спортивных медицинских учреждениях, да, специальные медкомиссии с разрешением на занятия спортом как таковым. Если отвлеченно философствовать, то, безусловно, в силу такой среднестатистической ситуации те нагрузки, которые испытывают современные дети в школе, они огромны. Они реально огромны на самом деле. То есть тот объем информации, который приходится им перерабатывать, он огромен во всех отношениях. С точки зрения новостей науки, с точки зрения и заданий, которые даются, это все подчеркивают. И учителя, и родители, и ученики. Все озабоченность это высказывают, но вместе с тем, как правило, все разводят руками. Жизнь настолько сейчас ускорилась, и если не будет соответствовать ребенок этим требованиям, то да, у него многие аспекты его успешности в деле, в его в карьере, они могут оказаться нереализованными. Конечно же, второй очень важный вопрос. Те какие-то высокие планки, которые там, мы, родители, там, мы, бабушки, дедушки, устанавливаем для наших детей, внуков, насколько они соответствуют здоровым требованиям и индивидуальным требованиям ребенка. Ребенок может выбрать другую жизнь совершенно, да, не жизнь, там, вот, как все считают, успешного успеха, а жизнь развития другого, там, духовного, душевного. И здесь тоже совершенно свои тогда требования и параметры в рамках вот, обсуждаемого вопроса. Ну, с точки зрения врача, безусловно, скажу, молодой организм, растущий организм, он требует обязательно для полноценного формирования всех полагающихся при рациональном разнообразном питании в обычной жизни и животного белка, и углеводов, и жиров, и кальция, и микроэлементов. Это возможно достигнуть в обычном состоянии, обычным питанием. Обычным состоянием, обычным питанием. Можно, конечно же, и такую ситуацию спланировать, когда ребенок находится во время поста вот, и соблюдает все каноны, но тогда ему нужны достаточно серьезные, так называемые, все-таки нутритивные поддержки. Он должен принимать поливитамины, должен принимать микроэлементы, железо для девочек, кальций для девочек и для мальчиков, да, и целый другой перечень таких вот наборов микроэлементов, витаминов, которые должны быть соответственно. Важный вопрос, я думаю, который у многих в голове формируется. Вот если ребенок будет соблюдать пост, это приведет к каким-то катастрофическим последствиям? Скорее всего, не приведет. Ребенок немножко затормозится в развитии. Он будет отставать в физической форме, потому что у него не будет достаточного количества калорий и белка. Он не сможет бегать сильно на физкультуре, вот как положено. Это же целый комплекс проблем тогда. К учителю физкультуры надо подойти и сказать, что ну вот у него нагрузки, давайте это сделаем меньше. Если можно, тогда, безусловно, эта ситуация не будет противоречить его развитию физической активности. Он будет медленнее соображать, потому что ведь 25-30% калорий, которые мы употребляем, они идут на работу головного мозга. Он будет медленнее делать домашние задания, медленнее отвечать на уроки. Драматично это или не драматично? В каждой конкретной ситуации надо разбирать. Если это индивидуальный подход есть у учителя, если это школа, где понимают все эти особенности, да, там с вниманием относятся к детям и понимают, что духовное здоровье, оно нисколько не менее значимо, чем физическое здоровье. Но попадая в обычную среду и вот обрекая ребенка на медленные больше аспекты физической активности и такой мыслительной активности при соблюдении поста. Мы ребенка же можем в стресс загнать. Поэтому, видите, это целый комплекс проблем. Если ребенок будет соблюдать пост, он будет медленнее физически развиваться, медленнее мыслительно соображать как таковые. Приведет это к катастрофе? Нет, не приведет. Я имею в виду к каким-то серьезным заболеваниям. Приведет это к тому, что ему будет очень тяжело в жизни? Да, это период испытания. Эти испытания сможет он пройти вместе с семьей? Это вопрос к семье, это вопрос к вам на самом деле, да? Это решение, которое не столько с точки зрения, знаете, вот медицинского запрета. Вот надо или не надо, вот будет или не будет. Еще очень важный момент, который я хотел бы обратить внимание, это то, что избыточная масса тела, ожирение у детей сейчас, ну просто переходит какие-то разумные границы в рамках распространенности. И поэтому во многом аспекты диеты, ограничения питания, они во многом детям вот в этой ситуации на пользу. Но опять же вопрос психологический. У ребенка уже измененное пищевое питание, потому что родители ему так вот сформировали привычку кушать, вот знаете, там вот колбасу на хлеб обязательно каждый день, утром, в обед и вечером. И вот другие какие-то привычки, ну такие вроде бы традиционные, безобидные, но, к сожалению, смотришь, у ребенка уже есть нарушение обмена веществ, избыточная масса тела, ожирение. В этой ситуации, конечно же, это еще дополнительный аргумент для рассуждения необходимости соблюдения тех или иных элементов, да, вот в диете, в рамках формирования как раз здорового образа жизни. Здесь ребенку как раз вот полезно некоторые элементы поста, которые стабилизируют его пищевое поведение и обмен веществ как таковой. Видите, сколько сложных вопросов. К сожалению, ответить на них просто не получится, но для того и есть наша передача. Давайте каждый из этих оттенков обсуждать, рассуждать, делиться мнениями, сомнениями. Спасибо. Ирина Сергеевна из Екатеринбурга задает и второй вопрос. Мясо во время поста рекомендуют заменить на сою, но мы часто слышим о том, что соя вредна. Так ли это? Уважаемая Ирина Сергеевна, уважаемые радиослушатели, если говорить о замене мяса во время поста на сою, то, безусловно, это одна из наиболее таких, в хорошем смысле слова, популярных, можно сказать, даже адекватных, рекомендуемых ситуаций, потому что соя, безусловно, это растительный продукт, но имеющий уникальный состав по аминокислотам, а белок, являющийся таким вот основным ценным компонентом мяса, он состоит из аминокислот. И поэтому соя во многом, с точки зрения теоретических и практических наблюдений, она способна заменить белок, содержащийся в мясе у человека на тот или иной период времени. Некоторые люди вообще переходят на сою, как на традицию питания, если отказываются употребление мяса. Что касается вреда сои, то были несколько рассуждений, научных дискуссий о том, что в сое содержатся, допустим, так называемые фитоэстрогены, то есть это растительные компоненты, обладающие гормоноподобной активностью вот по типу женских гормонов. Поэтому сои не рекомендовали женщинам, допустим, в разные периоды, когда очень тонкая происходит гормональная настройка, вот, и не рекомендовали мужчинам. Но с течением времени увидели, что настолько там минимальные какие-то активности, что они не несут существенного вреда человеку. Если у человека есть заболевание, которое наблюдает эндокринолог, да, безусловно, нужно посоветоваться, но в большинстве случаев у человека, не имеющего эндокринологических заболеваний, каких-то тяжелых заболеваний, нет прямых противопоказаний. Второй момент, который обсуждался в рамках того, что соя может иметь некоторое ограничение потребления, это вхождение в ее состав факторов, скажем так, уменьшающих активность работы поджелудочной железы. Ну, некоторым образом косвенно, то есть поджелудочной железе нужно при употреблении сои работать несколько с большей интенсивностью, потому что компоненты, содержащиеся в сое, они замедляют расщепление тех или иных вот ингредиентов, компонентов пищи. Поэтому людям с заболеванием поджелудочной железы, если это тяжелые, серьезные заболевания, рекомендуется, во-первых, соблюдать определенный объем употребления сои. Во-вторых, советоваться с врачом. Самое главное – это просто смотреть за своим состоянием. То есть, если при употреблении сои человек отмечает ухудшение течения заболеваний поджелудочной железы, это может быть симптомом, что все-таки да, действительно нужно или объем уменьшить, или отказаться от сои, или увеличить дозу так называемой ферментозаместительной терапии. Когда человек принимает ферменты поджелудочной железы, просто требуется доза чуть побольше на момент вот употребления сои. Вот. В остальном по компонентам, по белку, по микроэлементам, по очень важным таким компонентам, которые содержатся в сое, как предшественникам некоторых веществ в организме человека, которые формируют мембраны клеток, защищают в какой-то степени печень. Соя, как правило, характеризуется как очень полезный продукт с такими полезными свойствами, в том числе способный при замене животных продуктов снижать и уровень холестерина, некоторые другие показатели крови улучшать. Поэтому в основном только позитивные свойства. Были также еще и дискуссии по поводу того, что соя в основном генетически модифицирована сейчас. Но ни одного серьезного исследования, которое бы показало, что вот именно эта характеристика генетической модифицированной сои, она как-то влияет на здоровье человека, не было и нет до сих пор. В основном это на уровне таких теоретических страхов. Следует отметить, что подавляющее большинство сейчас сельхозпродукции, оно имеет те или иную генетическую модификацию, но за счет чего такая урожайность-то прекрасна во многих там сельскохозяйственных культурах, которые мы видим, как раз за счет того, что происходит селекция. Вот, ну, селекция всегда была двигателем сельского хозяйства, то есть возможность получать более защищенные культуры, более такие культуры, дающие больше урожайность как таковую. Вот. Если подводить некоторый итог, и вы рассматриваете сою как заменитель мяса во время поста, то здесь вообще нужно все свои страхи, если так можно сказать, снизить до нуля, в силу того, что речь идет все-таки об определенном периоде жизни, а за этот период жизни нанести какие-то колебания или изменения, ущерб организму просто невозможно. Правило, замена продукта или исключение какого-то продукта, они сказываются в организме человека в горизонте где-то как минимум нескольких месяцев, это полгода и больше. Какие-то изменения в питании в более короткий период времени, они малозаметны. Ну, опять же, если речь идет о человеке без каких-то хронических серьезных заболеваний на самом деле. Мало заметно, если человеку удается соблюдать баланс. Баланс в питании в чем? Белок, жир, углевод. Жир – это синтез гормонов, это мембраны клеток. Углеводы – это энергия работы мышц, работы мозга. Белок – это строительный материал. И вот эти три компонента в питании, конечно, должны быть всегда учитаны хотя бы в общем для человека, следящего за своим питанием. Если рекомендуется исключить мясо, человек понимает, он исключает в основном белок, строительный материал. Как он его может заменить? Может заменить, если есть те или иные заболевания, по благословению священника, на другие виды, значит, да, там, белка, там, рыба, курица, если действительно человек болезный, у него есть те или иные заболевания, или растительный белок. То есть здесь вот как раз соя в этом плане, она эффективно работает. Но мы не должны забывать, что белок растительный содержится и в гречневой крупе, и в большинстве, в большом виде других круп, но гречневая крупа самая, наверное, все-таки полезная по компоненту тому, что там мало таких легко доступных углеводов, способствующих нарушению обмена веществ, много клетчатки, много магния, но и есть и белок. Белок есть и в хлебе, поэтому человек, полностью отказывающийся от мяса, на самом деле во время поста, ну, не имеет такого, знаете, вот автоматического выхода, что у него будет вот обязательно какой-то вот дисбаланс. Это уже, знаете, на уровне, мне кажется, таких вот наших тревог мы рассматриваем вот эти вещи, причем, как правило, с такой какой-то характеристикой виновности. Вот раз мы откажемся от мяса, вот будет какой-то дисбаланс, ну, люди соблюдали посты без мяса, ну, мы же видим. Давайте посмотрим людей, соблюдающих каноны, и не происходит никаких катастрофических событий как таковых. Одну подсказку только могу, наверное, с точки зрения врача порекомендовать. Следите за весом. Если вес у вас снизился больше, чем на 2 килограмма в месяц, то это ситуация, которая требует, наверное, какой-то регулировки. Не наверное, а какой-то регулировки в питании. Вот. Если вы похудели во время поста меньше, чем на 2 килограмма, это абсолютно здоровая динамика для веса, абсолютно нормальная, не опасная, ни по каким параметрам, конечно. И, безусловно, это самочувствие. Это, если есть то или иное болезнь того или иного органа, следить надо за состоянием, мерить давление, следить за работой сердца, отдышка, ритм, следить за работой желудочно-кишечного тракта, аппетит, боли и другие параметры работы желудочно-кишечного тракта. Эти простые параметры, они приводят к абсолютной безопасности тех или иных ограничений во время поста. Но вот такие какие-то наши теоретические глубокие рассуждения, они, к сожалению, всегда, знаете, на уровне больше рассуждения о тревоге и психологических наших проблемах, чем о реальной угрозе для организма как таковой. Ну, они имеют право, безусловно, на существование. Спасибо вам за вопросы. Я очень признателен таким тонким обсуждением как таковым. Но еще раз, пользуясь этим моментом, хочу успокоить вас и сказать, что не стоит какие-то вот такие научные элементы, какие-то опасения воспринимать как базу для отказа, если есть благословение на пост для решения этих вопросов. Спасибо. Следующий вопрос нам прислала Светлана Сергеевна из Ирбита. Начала болеть иногда слева. Сходила на УЗИ. Сначала сказали застой желчи небольшой. Подскажите, пожалуйста, как ее эффективно выводить? Купила сироп, якобы желчегонный, ничего не изменилось. Уважаемая Светлана Сергеевна, я предполагаю, что это болит слева в области живота. Да, вот тут вопрос немножко неуточненный. Постараюсь ответить на эту ситуацию. Уважаемые радиослушатели, традиционно в области медицины, в области гастроэнтерологии пытаются поставить диагноз по локализации. Такая привычка есть. Вот если болит справа под ребром, это желчный пузырь, если слева под ребром, поджелудочная железа. Если посередине – это желудок, если снизу и около пупка – это кишечник. К сожалению, такой подход, он достаточно часто себя не оправдывает. В некоторых ситуациях он срабатывает, но это такое упрощенное представление, которое не позволяет точно поставить диагноз. Поэтому сейчас в гастроэнтерологии, конечно же, принят принцип комплексного обследования. Потому что то, что болит справа, это может быть и желчный пузырь, и кишечник, и правая почка. Но если возвращаясь к вопросу Светланы Сергеевны, то боль в левом подреберье или слева может быть связана с болезнью желудка. Может быть. Может быть связана с заболеванием поджелудочной железы. Может быть. Может быть связана с болезнью кишечника. Может быть. Может быть связана с патологией левой почки. Может быть. А может быть связана и с остеохондрозом, с патологией мышц брюшной стенки и с рядом других состояний патологических там, органов малого таза. А могут быть еще и проблемы с точки зрения легких, потому что легкие очень близко прилежат как раз вот там, значит, к, вот. И если это какие-то процессы в диафрагме, в базальной плевральной зоне, то болезненные состояния могут иногда давать те или иные изменения, похожие на болезни желудочно-кишечного тракта. Поэтому самостоятельно поставить диагноз практически невозможно. Хорошо было бы, конечно, вот знаете, так вот дистанционная консультация. Сказал, где болит, определил симптомы, поставил диагноз. Но, к сожалению, если существуют такие дистанционные консультации, у них вероятность ошибки очень высока. Очень высока. И, к сожалению, здесь нужно понимать, что ничто не может заменить осмотр врача, пальпацию живота, когда врач осматривает живот, собирает жалобы, собирает причинно-следственные связи тех или иных изменений как таковых, и устанавливают уже окончательный диагноз. В отношении данного случая, что я могу сказать? Конечно же, желчный пузырь, во-первых, располагается справа, а болит у вас слева. Может быть связка, безусловно, в этой ситуации, когда у человека заболевание желчного пузыря приводит к патологии поджелудочной железы. Но тогда на УЗИ должны быть изменения по принципу тех или иных патологических отклонений со стороны поджелудочной железы. Да? Вот. Но подсказка может быть следующая. Если боли есть и они голодные, нужно сделать обязательно фиброгастрододеноскопию, проверить желудок. Если изменился характер стула, то нужно обязательно делать колоноскопию, обследовать кишечник, его вот отделы, левые отделы кишечника как таковые. Вот, и нужно, безусловно, провести профилактический осмотр почки. То есть на УЗИ должны были почки посмотреть. Нужно сдать общий анализ мочи. И нужно сдать флюорографию. Вот помните, мы каждый раз с вами в передачах говорим о перечне каких-то обследований. Да, и каждый раз я повторяю одни и те же самые обследования практически в нескольких ответах. Это анализ крови общий, да. Это общий анализ мочи, это биохимия, кровь из вены, это электрокардиограмма, это флюорография, это, значит, кал на яйца глисты паразитов. Это так называемый первичный этап обследования любого человека, будь то заболеваниями желудка, будь то заболеваниями кишечника, будь то заболеваниями сердца. Да, забыл сказать, что боль в левом подреберье, безусловно, может свидетельствовать и о заболевании сердца как таковой, поэтому здесь кардиограмму-то делать обязательно, и всем нужно, обязательно, повторюсь. Вот, поэтому нужно пройти обследование первичное, то, что мы с вами перечислили, плюс ультразвуковое исследование, плюс консультация врача. Попытка лечить, исходя из какой-то случайной находки, она, к сожалению, всегда обречена на неуспех. Почему? Ну, не может на самом деле любая находка объяснить все сразу симптомы. Ведь те или иные отклонения в работе желчного пузыря, они встречаются у 30-40% женщин. Может быть, это случайное совпадение. Может быть, абсолютно не говорит одно о следствии другом как таковом. Поэтому как бы нам всегда не было тяжело физически, как бы мы психологически не боялись, но ведь надо понять, что это дополнительная работа и физическая, и мысленная, когда мы сквозь свои страхи идем к врачу и рано получаем те или иные заключения. И самое главное, настроены на успех, потому что чем раньше поставим диагноз, тем раньше действительно эффективно нам получится исправить ту или иную ситуацию как таковую. То, что сделали УЗИ, не нашли каких-то серьезных заболеваний, это замечательно. Вот. Но вместе с тем я рекомендую, чтобы все-таки не вслепую было лечение, тем более, что вы уже попробовали, тем более, что у вас ничего не поменялось, то есть вы подтвердили догадки о том, что невозможно так вот с одной находки какой-то пытаться построить программу лечения. Нужно вернуться к комплексному обследованию. Вот, если при крови, моче, биохимии, флюорографии, кардиограмме находок никаких не будет дополнительных, нужно идти на фиброгастроскопию и колоноскопию. То есть нужно пройти обследование обязательно. Только тогда может гастроэнтеролог спокойно сказать о состоянии желудочно-кишечного тракта. Поэтому берегите себя, обязательно нужно обследование провести. Спасибо. Позвольте мне на этом нашу передачу закончить и пожелать вам хорошего настроения, бодрости духа. Не болейте. Храни нас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.